Разбор полета.
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Эфир для вас ведут Ирина Воробьева, Татьяна Фельгенгауэр. Добрый вечер.
Добрый вечер. И сегодня у нас в программе «Разбор полета» наш гость – это бывший юрист компании «Юка» Светлана Бухмина. Добрый вечер, Светлана.
Добрый вечер.
У нас есть традиционный вопрос, с которым мы начинаем программу, но я хочу отойти от традиции, извините меня, пожалуйста. Мы все знаем, что сегодня был вынесен приговор по болотному делу. Чтобы вы, вот можно попросить вас сказать несколько слов тем людям, которых сегодня осудили. Они сидят уже не первый месяц, сидят уже давно, но им еще сидеть и сидеть, к сожалению. Вот именно им, не комментируя приговор, а именно тем людям, которые сегодня получили сроки.
Ну, прежде всего, я, наверное, пожелала бы им мужества и терпения. К сожалению, может так случиться, что кто-то из них или все могут доехать до колонии, а это совсем другая история, и вот по своему опыту могу сказать, что это только там понимаешь, что такое, наверное, те самые места лишения свободы, и нужно набраться терпения и думать, наверное, о своем здоровье, о своих близких, и мне кажется очень важным для тех, кто находится там, знать о том, что их поддерживают, что их ждут дома, что их ждут семьи, что о них помнят их соратники, вообще просто люди. И это очень помогает выжить в тех условиях. Но мне бы все-таки хотелось надеяться, что они выйдут на свободу гораздо раньше тех сроков, которые были сегодня названы в суде.
Мы тоже на это надеемся. И я так понимаю, что юридическая процедура это позволяет, но мы будем за этим следить. Итак, традиционный вопрос нашей программы, с которой я должна была начать, это вопрос о самом сложном, самом тяжелом решении, которое вам пришлось принимать в вашей жизни.
С одной стороны, наверное, легко ответить на этот вопрос, потому что самым, наверное, сложным днем или днями в моей жизни были дни тогда, когда меня арестовали, и решался вопрос о том, пойду ли я домой или останусь на какое-то время в тюрьме. С другой стороны, мне сложно сформулировать это как какое-то вот решение, что вот кто-то сел и принял решение именно вот в какую-то одну секунду, одну минуту. Наверное, с одной стороны, можно сказать, что это ну, вот так сложилось, так предопределилось всем тем, что со мной происходило в жизни до того. Но, тем не менее, наверное, эти дни, вот тогда, когда я много думала о том, как я должна поступить, или как, точнее, я могу поступить в этой ситуации, вот, наверное, это было самым сложным.
А выбор, вот как вы можете поступить, он был между чем и чем?
Ну, как я для себя определяла, сказать, что белое – это черное – это белое, да, и, наверное, можно было там
найти… То есть, оговорить…
Ну, ответить на те вопросы, на которые меня просили ответить, именно так, как… Так как просили, да. Ну, в тот момент, мне казалось, это, ну, просто физически невозможно.
Потом вы думали по-другому уже?
Вы знаете, я вот сейчас себя спрашиваю, могла ли я поступить вот сейчас так же. И не буду лукавить, я не знаю, да, я не могу однозначно ответить на этот вопрос с учетом всего того опыта, который у меня был. Но в тот момент мне казалось это абсолютно невозможным. То есть, ну, по большому счету, вот такого особого выбора не было. Конечно, где-то там меня мучили сомнения в том смысле, что у меня дома оставались дети, семья, но вот язык не повернулся, что называется.
А если говорить о том процессе, вот когда уже начался суд, у вас была возможность как-то что-то, когда вы уже видели, что вот оно все закрутилось, завертелось, и последствия тут достаточно сложно предсказать, как это для вас может закончиться, были моменты, когда вы думали, нет, я, наверное, готова передумать, я готова принять другое решение? Или как-то вот эта уверенность, она внутри вас была, и она вас вела?
Ну, я не, на самом деле, наверное, не представляла, несмотря на то, что, в общем-то, там, юрист, да, и примерно понимаю, как происходят суды и следствия, но, наверное, до конца я себе не могла представить. В самых максимальных своих размышлениях я думала, ну, вот суд, он длился там почти 2 года, ну, наверное, это... примерно максимальный срок, который я могла себе представить. Конечно же, я не думала ни о каких 9 годах, которые мне были запрошены прокурором. То есть, конечно, это меня абсолютно убило. Нет, я не пыталась изменить свой выбор. Я наивно пыталась объяснить свою позицию тем людям, да, которые меня в чем-то обвиняли. Я вот действительно пыталась пояснить, что, может быть, они как-то ошибаются, может быть, они не все знают или не все понимают, делали какие-то, я не знаю, там, экспертные заключения, я там исписала тетрадку, я готовилась к выступлениям на суде, но в конечном итоге это все оказалось никому не нужно.
А до ареста у вас уже была возможность уехать? Вы предполагали, что вас могут арестовать?
До конца, опять-таки, я не предполагала, потому что, ну, я же не была акционером, я не была каким-то вот первым лицом в компании. Наверное, понимать вот действительно тяжесть моей будущей ситуации я, может быть, где-то за несколько дней только начала. Я до этого ходила 10 раз, наверное, на допросы, ну, возможно, раздражала своим поведением, отказом отвечать на вопросы, по крайней мере, так, как просили. Наверное, это в какой-то степени все спровоцировало ту ситуацию.
А вы считали себя заложником? Потому что вот когда говорят про дело ЮКОСа, это же не только Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, это очень много людей. И это трагические истории, особенно если вспомнить Василия Алексаняна, это настоящая драма. И очень часто тех, кто оказался на скамье подсудимых по делу ЮКОСа, называли заложниками.
Ну, наверное, да, были такие ощущения, потому что, ну, я отдавал себе отчет, что я, вот именно я, ну, наверное, не особенно интересно там следствию или еще кому-то. То есть я, может быть, как пример того, что мы никого не пощадим и там готовы на все, учитывая то, что все-таки я женщина с 2 детьми. Ну и да, и в определенной степени, что я заложник ситуации, что, может быть, таким образом пытаются кого-то заставить пойти на какие-то компромиссы. Но я, конечно, не рассчитывала на то, что кто-то там, руководство или кто-то еще может как-то изменить позицию, ну, потому что реально считать, что, возможно, договоренность в той ситуации была, я так не думала.
А в какой момент вы поняли, что вот все это надолго? Что это вот не допросы и потом отпустят, а что это вот надолго?
Ну, тогда, когда меня уже, скажем так, закрыли на 2 месяца, и вот в течение этих 2 месяцев я уже, так сказать, постепенно, что называется, уговорила себя и где-то внутренне смирилась с тем, что это какие-то там, может быть, месяцы, а может быть, и годы. Но, опять-таки, я вот в своих представлениях думала, что это ограничится там 2-3 годами. Конечно, когда мне запросили 9 лет, это даже для меня был такой шок, когда в итоге это закончилось там 7 годами, потом 6,5. В общем, это так было серьезно. Я вот в этот момент я уже стала действительно считать, да, и первый раз представила вот этот 2011 год, день окончания срока. Потом это уже вошло в автоматизм, в колонии. Ты должен наизусть знать дату ареста и дату выхода.
Почему? Вот.
Ну, просто такая процедура. Ты говоришь свою фамилию, имя, отчество, отряд и дата окончания срока. Вот тогда я ее уже начала представлять.
А с семьей вы разговаривали, когда вот, ну, еще были здесь? Когда были еще допросы.
Да, мне дали возможность, по-моему, в первый или второй день, когда только меня задержали, по-моему, дали возможность мужу привезти мне какие-то вещи. потому что, ну, я пошла на допрос, там, вот в чем была из офиса. И, конечно, это такой был сложный эмоциональный момент, но муж не... даже не пытался мне как-то отговорить или там сказать, ты там подумай, или ну, ты да, там сделай так, чтобы ты вышла, там, или что-то такое, как бы у нас, ну, такие отношения, что он как бы считает, что если я что-то делаю, видимо, ну, по-другому я не могу.
А вы, когда как-то передавали какие-то пожелания узникам Болотной, вы сказали, что когда попадаешь в колонию, только там понимаешь, что такое места лишения свободы. Вам пришлось как-то по-новому научиться принимать решения, как-то себя вести, как-то себя поменять или не поменять?
В общем, да, пришлось, ну, я бы так сказала, подстраиваться под тот режим, под те взаимоотношения. Там совершенно другая история и в отношениях с администрацией, и в отношениях с заключенными. По большому счету в СИЗО тебя, ну, так не сильно беспокоит. Ты все равно еще так условно свободный человек. Ну, что касается меня, достаточно часто приходили адвокаты, и, в общем-то, я могла посмотреть в окно, там где-то вдалеке там виднелась Москва. А там вот закрываются эти двери, и все. И ты понимаешь, что до Москвы 600 километров, не позвонить, не как-то дать о себе знать практически невозможно, и ты должен себя вести вот с оглядкой на это. А потом тот контингент, который там сидит, это, в общем-то, люди, которых я, ну, так получилось, что не видела вообще в своей жизни практически. Это какая-то была вот параллельная реальность. И, конечно, надо было учиться с ними находить общий язык и договариваться. Но особых сложностей не было, ну, просто надо было вот как-то на себя настроить. Плюс администрация. Опять-таки, здесь не вопрос, что я хотела какое-то противостояние или хотела как-то себя поставить такой вот московской штучкой. Просто некоторые вещи, они вот меня ставили в тупик, когда какой-нибудь там молоденький лейтенант или даже вообще там сержант 20 лет после школы, там юная девочка, там говорит тебе ты, и ну как-то так вот с тобой разговаривает, странно для меня, да, я там все время всем выкала и говорила спасибо, на что как бы все шарахались и, в общем, не очень понимали, почему я так себя веду. Ну вот такие вещи, они так, конечно, странновато казались, но, ну, ко всему привыкаешь. Там самое для меня было, наверное, ну, одно из самых неприятных, помимо бытовых условий, это то, что ты не можешь практически никогда остаться один. Ты постоянно в окружении людей, как на работе, и в самом бараке, и даже тогда, когда ты читаешь книжку, в общем, все равно вокруг тебя как какие-то люди, и, ну, вот это немножечко сложно было.
А удавалось сохранить какую-то, ну, хотя бы условную самостоятельность принятия решений? Или настолько зарегулирована жизнь, что вот сам с собой, для самого себя ты уже решить ничего не можешь?
Ну, конечно, в каких-то мелких бытовых вопросах и в вопросах режима там все зарегулировано, и ты понимаешь, что ты вот от сих до сих, да, двинуться особо никуда не можешь. Но все равно, как бы, свобода, она где-то внутри, наверное. И я всегда старалась отключить мозги, когда это было возможно, да, и где-то там находиться в облаках каких-то воспоминаний. И, слава богу, в кавычках, да, что меня посадили, когда мне уже там было 35 лет, и я много чего видела, много чего слышала, много где была, и вот все это... Все эти воспоминания не позволяли вот остаться человеком и находиться одновременно в двух местах, да, вот в этой жуткой реальности и параллельно где-то там в каких-то мечтах и воспоминаниях.
Ну, если про мечты и воспоминания, особенно про воспоминания, вот юрист – это ваше призвание, вы с самого начала знали, что вы хотите быть юристом, или просто так получилось? Ну, там, получилось.
Нет, опять-таки, к счастью или к несчастью, где-то с последних классов школы, я, на самом деле, сначала металась между историческим и юридическим факультетом, но где-то вот уже, наверное, к 9 классу определилась, что все-таки нет, я хочу в юристы. У меня, к сожалению... такое достаточно обостренное чувство справедливости, и я всегда была там пионеркой, комсомолкой, председателем там пионерской организации, комсомольской организации, и вот я думала, что я пойду в прокуроры и буду вот защищать. Тогда мне казалось, что это будет...
Что прокуроры защищают?
Да, что прокуроры защищают и так далее. И, в общем, когда я училась, я специализировалась, как ни странно, по кафедре уголовного права, писала дипломы, и меня приглашали работать в Московскую прокуратуру. Но я жила то, что училась в такое интересное время, как раз на переломе эпох, и я заканчивала в 92-м году, и уже я понимала, что, наверное, жизнь как-то изменилась, и, в общем-то, я довольно как-то легко сменила, скажем так, ориентацию, да, на такую вот гражданско-правовую, и не работала никогда вот по своей дипломной специальности, занималась гражданскими вопросами всю жизнь.
А видя, как меняются эпохи, никогда не вот появилась возможность, там, если вдруг уехать из страны, никогда не было такого решения, что, ну, может быть, попробовать себя где-то еще? Многие люди же тогда уезжали.
Нет, как раз в то время вот совсем не хотелось. Было очень много чего интересного в плане работы, потому что все менялось. Мы буквально не успевали в университете изучить там какое-нибудь законодательство, как оно тут же менялось. У нас правовую информатику или что-то такое преподавал Шахрай, ну, то есть все так было очень живо и интересно. И когда я закончила университет, поскольку там не было особого, не было-то ничего, я просто дала объявление в журнале «Деньги», который тогда уже был, и у меня, наверное, недели две просто разрывался телефон, и просто настолько было много предложений. Всем нужны были юристы, действительно, юристов было мало, экономика, она только-только начинала развиваться, и было реально интересно. А потом вот наша специальность такая, что довольно сложно с ней где-то существовать, то есть это нужно заново переучиваться, поэтому, наверное, и, в общем-то... Ну и потом я вот абсолютно такой вот советско-российский был человек, патриот, и вот, ну, может быть, там тюрьма в этом смысле меня немножко сломила. Сейчас не могу себя назвать таким уж патриотом.
В плане отношения к стране?
Да, да. А до этого я была, ну, и горда за свою страну, и рада, что я как бы в ней родилась и живу. Вот, ну вот, к сожалению, то, что со мной произошло, да, как-то меня немножко осекло в этом смысле.
У нас в эфире программа «Разбор полета», бывший юрист компании «ЮКО» Светлана Бухмина. А вот если говорить про вашу работу, непосредственно работу гражданским юристом, вы можете вспомнить какие-то решения, которые вам пришлось лично вам принимать, которые были вот именно вот такими, знаете, вы сомневались? Потому что, ну, законодательство и уголовный кодекс, и административный, все там всякие положения, неположения, закон, незакон, они же тоже имеют возможность трактовать по-разному и повести себя по-разному.
И не всегда соответствует вашему обостренному чувству справедливости.
Конечно, бизнес штука жесткая, и тогда, когда я попала, допустим, работать в ЮКОС, это была тоже, опять-таки, интересная эпоха, это было... Ну, наверное, уже конец приватизационных моментов. Я работала как раз тогда, когда Минатеп покупал ЮКОС, ну, и так далее. Поэтому, конечно, все было довольно сложно. И в какие-то моменты... Ну, я бы сказала, что я чувствовала себя не очень уютно. Допустим, тогда, когда ЮКОС консолидировался, и не секрет, да, что у дочерних предприятий «Югранскнефтегаз», «Самаранефтегаз», «Томскнефть» было много разных акционеров, физических лиц и так далее. И в какой-то момент компания решила все это консолидировать, выкупить и так далее. И, соответственно, приходилось принимать участие, что мне потом написали в приговоре, в том числе в этих собраниях, там выступать, рассказывать о тех решениях, которые предлагается принять. И иногда было довольно тяжело смотреть вот на людей, которые, ну, не соглашались с тем, что предлагал ЮКОС. Наверное, для них, для некоторых, а может быть, для многих это было, казалось неправильным. Ну, и в эти моменты было довольно-таки неуютно. Ну, как юрист большой корпорации, естественно, ты должен представлять интересы, и ты там, волей-неволей, да, должен
отстаивать. То есть был какой-то внутренний компромисс? Вам приходилось
был
дискомфорт, себя уговаривать?
Был дискомфорт, безусловно, да, потому что, глядя там, в глаза дедушкам и бабушкам, я не могу сказать, что там, их обманывали как-то вот до такой степени. Но то, что они, скажем так, не получат того, чего получит компания, конечно, это все понимали, но это, к сожалению, вот те законы бизнеса, да, и мне лично от этого, может быть, было не очень удобно, опять-таки, в силу того самого чувства справедливости.
А вы, если я правильно понимаю, ваш начальником был Василий Александрян, я правильно понимаю?
Да, да, начальником правоуправления был Василий Георгиевич.
А его арестовали после вас, до вас?
Нет, его арестовали после меня, примерно через полтора года.
Вы знали о том, что его арестовали?
Да, конечно.
Вы вот судьбу именно Василия Александряна отслеживали? У вас была такая возможность?
Настолько, насколько было возможно, да, из средств массовой информации, из того, что у меня были адвокаты. Если я не ошибаюсь, у меня уже на тот момент шел суд, и вот я узнала о том, что его арестовали, и более того, даже я помню такую ситуацию, когда меня выводили, по-моему, на суд, везли в очередной раз, я услышала его голос там примерно из соседней камеры, что-то там требовал и возмущался.
Просто мы так следили за тем, что с ним происходило, и для нас такая история была очень подробная и такая долгая, и нам казалось, ну, не знаю, не буду засекретить, мне казалось, что Василий Александрян, он такой очень прям железный такой человек, вот когда он был начальником, не когда он был заключенным, а когда он был начальником, он действительно такой вот жесткий и железный? Или
да,
нет?
Он жесткий, да, я бы сказала, человек, то есть он защищает свою позицию, безусловно, и, ну, что мне, например, импонировало, то он защищает тех людей, да, за которых он отвечает, да, у нас всегда были прикрыты тылы, но не секрет, что в больших компаниях, так же, как в министерствах, всегда какие-то бывают
аппаратные
игры, да, и войны, вот, но авторитет юристов у нас был просто непререкаемый, и в этом довольно большая заслуга Василия Георгиевича была. Его иначе как Василий Георгиевич не называли, хотя он был, может быть, и некоторых младше даже сотрудников правоуправления, он довольно молод был, но в этом смысле он таким был жестким человеком. Он был, может быть, ну, таким многоградным и неоднозначным, он не все с ним соглашались, как в компании, так и в управлении. Некоторые его поступки, может быть, осуждали. Он мог там уволить кого-то довольно так резко и спонтанно. Но, тем не менее, защищал свое управление и пользовался авторитетом.
Вы понимали, чего хотят от Александряна, когда его...
Ну, думаю, что примерно понимала, так же, как и в ситуации со мной. Все было, я думаю, что примерно так же.
И, ну, просто вот с кем не поговоришь, все говорили, что вот Александрян точно никогда не пойдет на такое и никогда ничего, никаких показаний не даст.
Вы знаете, за людей сложно судить. Опять-таки, тюрьма меня научила тому, что вот не всегда так, как ты человека оцениваешь, так он себя и ведет. Но мне сложно было представить, да, что Василий Георгиевич как-то по-другому себя может вести, но вот как бы поручиться ни за кого, к сожалению, нельзя, потому что это довольно-таки серьезный стресс, и, опять-таки, в нашей даже истории в Юксовской, я имею в виду, были разные истории, вроде бы вот те люди, которые мне казались такими довольно-таки серьезными, уважаемыми, они вели себя совершенно по-другому, поэтому никогда не говори никогда.
Давайте мы сейчас сделаем паузу, буквально несколько минут, после чего программа «Разбор полета» продолжится, а я напомню, что у нас в гостях Светлана Бахмина.
Разбор полета. Разбор полета.
Продолжается программа «Разбор полета». Ирина Воробьева, Татьяна Фельгенгауэр. И в гостях у нас бывший юрист компании «ЮКОС» Светлана Бахмина.
Да, хочу спросить про суды. Именно про то, как шел суд и какие решения там приходится принимать. И какие сложные, несложные, или все на, вот, на воле адвоката, как вот адвокат говорит, так и будет.
Ну, просто вы же сами юрист.
Да, это как.
Ну, вот... в моем случае я лучше адвокатов, наверное, знала суть вопроса, да, и то, в чем меня обвиняют. То есть мне приходилось объяснять те как бы бизнес-правовые вопросы. Они, конечно, помогали мне в там, уголовно-правовых каких-то процессуальных моментах. Конечно, мы совместно вырабатывали тактику, какие-то экспертизы сделать, каких свидетелей вызвать и так далее. Но уже с первых дней суда стало понятно, что, в общем, это никому не интересно. Вот реакция суда на все то, что мы говорим, или какие-то такие оговорки, которые позволяют сделать вывод о том, что суд вообще не понимает, о чем речь идет. То есть, ну вот представьте себе районный суд, вот перед нами рассматривается какое-нибудь дело про какого-нибудь наркомана, а потом какая-нибудь кража кошелька в трамвае. И вот тут вот пришли какие-то 18 миллиардов, начальная балансовая стоимость, рыночная стоимость активов,
мы,
корпоративные,
кстати, надели
решения.
Мы, да, все поняли, что нам учиться еще раз учиться. И, кстати, если бы Михаил Борисович и Платон Леонидович не читали бы настоящие лекции в зале суда, никто бы так ничего и не понял.
Ну, вот,
кстати,
пример,
про прокуроров примерно, я так и не уверена в итоге. Они сами-то поняли, что там случилось.
Примерно такие же лекции пришлось читать. Я, как уже говорила, написала целую тетрадку со ссылками на законы, законы миграционерных обществ, гражданский кодекс. Но было видно по лицу судьи, что это все очень далеко. Ну, прокурор тоже оставляли желать лучшего. И, конечно, вот уже достаточно быстро наступило такое разочарование и понимание, что, ну, это все не о том, это некий такой вот цирк. Ну, конечно, оставалась какая-то надежда на то, что понятно, что это какое-то политическое решение, что кому-то надоест это все и надоест играться, ну и так, может быть, пожалеют, поскольку все равно обсуждалось, что вот как же женщина, да и вот непонятно что, но тем не менее никто не пожалел.
Не было моментов, когда, ну, уже вот понятно, что цирк, понятно, что никто не слушает, забить на все и сказать: да слушайте, уже ладно, не буду я ничего говорить вам, ничего не буду объяснять вам, и спорить не буду, и вообще не буду ничего делать.
Нет, вот мне там муж, например, да, говорил, что тут распинаешься, вот, ну, как-то я вот себе поставила такую задачу, что я должна, что называется, отработать, да, вот так же, как любую другую работу надо сделать профессионально, так же и здесь я считала, что я должна сделать это профессионально, так как мне это казалось. Результат, да, возможно, был предрешен, но вот тем не менее.
Про детей хочу спросить, потому что это же тоже очень тяжелое решение. Как сказать, какие слова выбрать, как объяснить?
Ну, не знаю, возможно, это было неправильное решение, но в тот момент мы решили, что лучше оградить их от правды, да, поскольку они были маленькие, там, 3-7 лет, и, соответственно, мама просто была в командировке. У меня в какой-то момент... после голодовки, да, появилась возможность звонить и слышать голос, ну и как-то изображать, что мама действительно в командировке. Ну вот потом, когда я уже уехала в Мордовию, тоже посмотрев на все это, в общем, тоже мы решили, что, наверное, все-таки не стоит. Я видела, как отрывают детей от мам вот после вот этих свиданий, и какие-то слезы для детей, и в каком состоянии мама, и, в общем, вот мы как-то решили, что мы этого делать не будем.
Дети не приезжали?
Нет, дети не приезжали. Приезжал только мой муж и моя мама. Вот, соответственно, дети узнали о том, что я была в тюрьме, только вот уже практически перед моим выходом. Папа им как бы все объяснил, но потом я пришла еще, так сказать, объяснила, показала. Ну, как ни странно, опять-таки, видимо, не знаю, детская психика как-то по-другому устроена, и то, что я там была в тюрьме, им вообще это вот как-то, ну, не все равно, конечно, но они считают, что там вот мама для них хорошая, и она ничего плохого сделать не могла, и независимо, какой приговор и какую бумажку ей написали. Другой вопрос, что, конечно, отсутствие мое, да, оно, безусловно, повлияло и на них, и на меня, и там старший мне признавался, что в какой-то момент он, видимо, обсуждал это с какими-то своими друзьями, и версии были разные от того, что там мама умерла, и от того, что мама там бросила, уехала. Ну, вот так это, конечно,
тяжело. Не страшно было, что старшим, например, расскажут в школе?
Ну, возможно, у нас, к счастью, такие человеческие учителя подобрались, и директор школы, которые все знали и как-то вот помогали нам справиться с этой ситуацией. А вот еще спасло то, что у нас разные фамилии у детей, фамилия мужа, и, может быть, это как-то оградило. Но я не знаю, как бы, кто на самом деле больше пострадал от этого, потому что, наверное, моя психика тоже в определенной степени, как я понимаю, зациклена на этом, да, потому что сейчас какие-то любые проблемы, даже мельчайшие, или там с учебой, все, я сразу считаю себя виновной, там в любой двойке, что вот то, что я отсутствовала, все это привело именно к этому результату.
А когда вы, находясь в заключении, узнали, что вы в положении, это же тоже решение?
Да, это был еще тот шок, конечно. Конечно, таких вещей не планируют, и несмотря на то, что я в принципе в жизни представляла, что у меня будет там больше, чем двое детей, но что это будет вот так, конечно, было сильно неожиданно. Ну, это был такой период, знаете, я приближалась к сроку своего УДО, и была в определенной такой, ну, не, может быть, не эйфории, но вдохновленная, да, я так вот в надежде, ну, по крайней мере, я считала, что я там все для этого делала, как-то, ну, там, старалась, да, не нарушать этот режим и так далее, и... Наверное, это отчасти мне помогло, да, вот с этим решением. Ну, на самом деле, опять-таки, как и в первый раз, особого выбора или как такового решения не было, уж не знаю, так вот как-то воспитали или ну,
не,
такой настрой.
Не было,
у меня даже вот абсолютно не было никакого вопроса и в голову не приходило. То есть, конечно, единственное, я волновалась о том, как это все пройдет, потому что это, ну, как в поле, да, практически. И это, конечно, меня немножко в ужас приводило.
А когда вот вы, ну, поняли, что беременна, вот какие решения там приходится принимать? Говорить там руководству колонии, не говорить? Говорить адвокатам, не говорить? Ну и так далее, да? То есть там же неизвестно, что может быть.
Ну, я достаточно, ну, быстро, да, об этом сказала и родным, и в администрации, потому что, ну, на самом деле, боялась, наверное, за ребенка и за себя, и, может быть, во избежание каких-то, не знаю, там, провокаций или там, не знаю, посадки в ШИЗО, ну, там всякие ситуации могут быть. По крайней мере, надеялась, что это меня от чего-то оградит. Это не сильно там улучшило мой климат нахождения, потому что все тот же режим дня и зарядка и так далее. Но, наверное, в принципе, как-то со стороны администрации, они об этом помнили, скажем так. Ну, в принципе, не могу сказать, что у меня какие-то были конфликты супер вот уже на стадии последних моих месяцев. Мне показалось, что я нашла общий язык, но просто я постаралась донести до людей, что я там никакой не экстремист, я просто хочу, вот, ну, раз уж так вышло, досидеть этот срок и спокойно, и тем более там в положение. Единственное, о чем я просила, чтобы меня не переводили никуда еще, потому что положено в таком состоянии было переводиться на ИК-2 в Мордовии, там, где дом малютки, там, собственно, находится беременная. Но мне было вот действительно тяжело представить, что это будет стресс такой по переезду заново, там новые люди, новая администрация. Я в этом смысле просила там максимально меня оставить до конца.
Но в итоге, если я правильно понимаю, рожали-то вы не в Мордовии?
Нет.
А как
нет.
решался этот вопрос, где будете рожать? Как это все
Ну, я попала сначала в мордовскую колонию, которая была ЛПУ, называлась, ну, собственно, там, где была Толоконникова.
Да.
И там была история с моим помилованием, не состоявшимся.
Так расскажите, ну, правда, то есть вы все-таки подали и потом отозвали?
Да, я подала свое прошение о помиловании, но, соответственно, потом меня руководство колонии вызвало, и когда, видимо, уже все это дело осознали, уж не знаю, там, по собственной инициативе или как, сказали, что нет, значит, тебя все равно, наверное, не помилуют, поэтому вот у тебя УДО, и вот УДО, у тебя вот все будет хорошо, вот ты вот там поверь. Вот примерно так. И, соответственно, не надо создавать конфликтных ситуаций. И давай это отзовем. Ну, наверное, мое состояние там на 8-м месяце беременности, и вера в лучшее, да, оно вот как бы у меня вот на это решение спровоцировало, да. И, соответственно, это самое спровоцировало мой перевод в Москву и... так сказать, роды уже происходили в Москве. Ну, вот ну, можно назвать это какой-то договоренностью, наверное, но вот я для себя понимала, что в данном случае мне нужно сделать так, чтобы мой ребенок родился в нормальных условиях. Ну, к сожалению, опять-таки, договоренности не совсем сбылись, да, и домой я попала только через полгода примерно, но тем не менее...
Вы были в курсе, как-то вам рассказывали о том, какая идет кампания в вашу защиту, что люди выступают, а есть и те, кто выступает против вас. И если вы были в курсе, то как вообще вот в такой ситуации на все это реагируешь? Насколько это важно, как положительный, так и отрицательный, потому что были... разные женщины на телевидении,
да.
которые говорили
да,
разные страшные слова.
Да, я прочитала тут вопрос, наверное, не цитируемый в эфире, да, который висит на сайте про одну из таких женщин. Да, я знала, возможно, с некоторым опозданием, но как раз я помню, это был октябрь, мой день рождения, приехал сначала мой муж, потом адвокат, и они мне начали рассказывать. К этому моменту моя одноклассница Ольга написала письмо Медведеву, возник сайт в мою поддержку, и вот приехал адвокат и сказал, что Михаил Сергеевич Горбачев выступил в мою поддержку, что я в прямом смысле свалилась со стула, потому что мне сложно было представить, где я и где Горбачев. И вот, и это, конечно, ну, придавало вот реально силы, я ходила воодушевлённая, и те люди, которые знали об этом и понимали, что это такое, они тоже так, конечно, ко мне стали еще с таким большим пиететом относиться. Это очень помогало, и опять-таки, наверное, это помогло в каком-то смысле и вот во всей этой истории с моим переводом в Москву, там, с улучшением условий, ну и, может, ну не может быть, а точнее, наверняка с вообще окончанием этой истории, ну, пусть чуть позже, чем хотелось бы, но тем не менее. Вообще, когда только все это начиналось, у меня было впечатление, что вот так это все быстро сейчас пройдет, и я буквально там к Новому году окажусь дома, потому что мне описывали, какое количество людей подписываются, какое количество каких-то известных людей дают интервью. Я некоторые из них потом видела. Но все немножко затянулось. Но это мне очень реально помогло. Про Арбатову, извините, что упомянула.
Извините, пожалуйста.
Тоже очень такой интересный был момент. Меня как раз перевели в мордовскую больницу, и Я лежала в таком отдельном боксе, ну, там, по-моему, даже был телевизор, и, ну, поскольку отбой в 22 часа, а передача начиналась позднее, я, соответственно, уже легла спать, и вдруг дверь распахивается, влетает кто-то из администрации и смотрит на меня и на телевизор. Вот я ничего понять не могу, еще уснуть не успела. И меня спрашивают: вы не смотрите телевизор? Нет, а что, надо? Нет. И выходит. Потом мне уже объяснили, что, оказывается, вот в этот момент как раз была та самая трансляция, и, видимо, сотрудники смотрели и как-то решили меня обезопасить от неприятных эмоций, прибежали выключать телевизор. Но я не смотрела. На самом деле, и, по-моему, я так и не посмотрела. Я читала какие-то распечатки, но вот, но благодарна тем людям, которые меня там поддерживали, безусловно.
Хочу вернуться к тому моменту, как вас вообще перевели в колонию. Вот вы попали в колонию, какие решения приходится принимать, ну, просто приходится принимать, в первую очередь, какие?
Ты там очень быстро понимаешь, и, ну, может быть, не всегда сразу верно оцениваешь, с кем нужно, с кем не нужно общаться, как надо общаться. Я не понимала сначала, что ну, там любое слово, любая ерунда может быть исковеркана, совершенно перевернута. Там тоже своего рода такие аппаратные игры, и какую-то ерунду могут раздуть до таких размеров. Но все это, на самом деле, может плохо кончаться. Поэтому я довольно быстро поняла, что нужно быть очень аккуратным. И я говорила, старалась говорить меньше и на какие-то совсем уж абстрактные темы про природу, про погоду.
А тогда я про те решения, которые надо было принимать, когда вы оказались на свободе. Вот спустя столько времени вы в семье, с детьми, с дочкой, маленькой совсем, и на вас обрушивается же наверняка масса всего. Что было самым сложным в первую очередь, в первое время?
Ну, к хорошему довольно быстро привыкаешь. Это когда сидишь в тюрьме, так себе воображаешь. Вот я сейчас выйду, налью ванну сначала горячей водой, потом шампанским, потом буду есть яичницу столько, сколько в меня влезет, и жареной картошки, потому что этого там сильно не хватает. Но на самом деле все происходит довольно буднично, и вот тот факт, что у меня была маленькая дочка, мне вообще не дал расслабиться, и на самом деле хорошо, потому что у меня не было никакой такой депрессии, там, самокопания, просто до этого не доходило. Решение... Наверное, нужно было продолжать жить дальше, нужно было вот как-то переступить и не скатиться к тому, чтобы себя постоянно жалеть. И, ну, ах, какой ужас, там потерянные 4,5 года жизни. Не то, чтобы я это все забыла, забыть это невозможно, но вот я себе сказала, что жизнь продолжается, и старалась ее продолжать так, чтобы, может быть, даже что-то наверстать по возможности. То, что я упустила, как я говорила, садилась еще до одноклассников и фейсбуков всяких, этого вообще не понимаю. То есть я когда вышла, я все это стала смотреть, это все было очень для меня необычно и странно. Ну, ничего, к хорошему быстро привыкаешь.
Слушайте, а вот сейчас у нас просто, ну, вот все, кто выходит на свободу, вот там Михаил Ходорковский, я не хочу их там всех сравнивать, но все-таки перечислю, там, Илья Фарбер, там, Пусси Райт, они все...
Становятся правозащитниками.
Да, все говорят, мы будем правозащитниками, будем защищать права заключенных. Вы когда выходили, вы о чем думали?
Будете
вот
юристом.
Вы будете, что будете делать? Да, вот вы как планировали свою жизнь? Вы уже знали, что вы будете делать? Или вот ребенок, дети, семья?
Нет, я понимала, что я не смогу, допустим, не работать, потому что, ну, вот просто не смогу. Я всегда разрывалась между семьей и работой. Для меня обе эти сферы, да, были всегда важны. Я понимала, что я буду работать. И в общем, так и случилось. Примерно 8 месяцев было моей дочке, когда я, ну, так или иначе уже вышла на работу. Меня позвали там коллеги. Вот, к сожалению, то, чего не хватает, нет таких масштабных дел, да. Понятно, что меня, наверное, не возьмут в Роснефть работать, и мне не хватает.
Уже,
да?
Михаил Леонтьев взяли.
Да, да, масштабов работы.
Я не пошла,
хотя, опять-таки, вот какие-то сейчас бывают бывают там сложные случаи, и какие-то из знакомых, ну, которые, наверное, меньше меня знали, они говорят: боже мой, неужели ты не боишься? Или там сосед по даче, я помню, спросил моего мужа, что она опять пошла работать, опять юристом, что сумасшедшая. Вот, ну, как бы для меня даже по-другому и вопрос не стоял. Насчет правозащитной деятельности я как бы всегда говорила, что я буду стараться что-то сделать в отношении заключенных женщин, женщин с детьми. Я не могу сказать, что я вот прям такой уж правозащитник, но я стараюсь использовать любые способы и возможности, чтобы, по крайней мере, говорить об этом, ставить вопросы, по возможности их разрешать. Мне предлагали в разные формы, да, такой деятельности, но вот в итоге только недавно с тем человеком, который организовал сайт, мою поддержку, Валера Балякоев, спасибо ему, совершенно меня не знал, просто обычный предприниматель. Вот он предложил такой интересный проект. Мы сейчас сделали фонд, который называется «Протяни руку». На самом деле мы хотим по возможности дать людям информацию и как-то их сподвигнуть к тому, чтобы они узнали о том, что много людей сидит за решеткой, и о том, что эти люди, в общем, нуждаются в нашей помощи и в нашем, может быть, милосердии. Потому что, вот, мне кажется, у нас сейчас в обществе, если мы вот вообще берем, да, всех людей, мы немножко забыли об этом. Мы, наверное, вспоминаем, когда речь идет о каких-то конкретных людях, стараемся им помочь, а вот в целом, да, мы как бы считаем, что там сидят преступники, что, в общем, наверное, это правда, но, тем не менее, даже они нуждаются в каком-то вот таком элементарном милосердии, и мы решили, что мы будем вот такими вопросами заниматься, там, может быть, где-то унитазы отремонтировать, сделать детскую комнату. Вот сейчас отремонтировали комнату свиданий в одном СИЗО, сделать детскую площадку в какой-то колонии. Вот такие вот простые вещи, но которые на самом деле, с одной стороны, просто в бытовом плане будут помогать людям, а с другой стороны, дадут им надежду на то, что они не забыты, и, ну, то, что они могут вернуться к нормальной жизни, потому что вот этого, на мой взгляд, не хватает из того, что вот я там увидела. Люди некоторые очень потерянные, они не понимают, как они вернутся в эту жизнь вообще, нужны ли они кому-то будут, и что они будут там делать.
Ну, вот колонии не отбрыкиваются от вас, то есть идут там?
Вы знаете, как ни странно, да, было такое опасение, но мы находим общий язык, в общем-то, и понимание, когда мы вот объясняем, что мы, в общем, не враги, а хотим где-то им помочь. Конечно, мы, с одной стороны, берем на себя функции государства, потому что, наверное, детские площадки может и государство поставить. Ну, можно долго на эту тему спорить и обсуждать, но вот мы посчитали, что, наверное, на первом этапе проще поставить эту площадку самим какими-то своими силами.
Я хотела еще про ЮКОС один вопрос задать. Ну, вернее, про Ходорковского. Я хотела про Ходорковского спросить, не связывался ли с вами Михаил Борисович после того, как он освободился, потому что первые дни мы все время слышали: Ходорковский позвонил.
Да, мы все спрашивали,
кому, кому, с кем поговорил.
Съездили, и все, да.
Да, вы знаете, я тоже, наверное, одна из тех людей, кому он позвонил. Через несколько дней после освобождения, да, вот раздался такой неожиданный звонок. Ну, на самом деле, не могу сказать, что неожиданный. Я так надеялась, что каким-то образом найдет возможность связаться. Да, он позвонил, но это были такие несколько минут. Ну, вот, наверное, просто было... Даже, ну, не могу описать чувство, когда ты слышишь человека, которого ты не слышал вот такое количество лет. И, с другой стороны, ты понимаешь, что это все тот же голос, все те же интонации. Ну, трудно описать эти чувства. Я пожелала ему скорее встретиться с семьей. Он сказал, что да, вот я еду как раз встречать свою семью. Спросил, как у меня дела. И, в общем, обсудили то, что сейчас не хватает тех задач, которые мы решали вместе, и там выразили какую-то там надежду на то, что, может быть, еще удастся поработать вместе. Ну, в общем, это было достаточно неожиданным, неприятным.
Чистая эмоция
такая. Абсолютно эмоция. Я даже сейчас вот так расплываюсь в улыбке, потому что я вот просто на таком эмоциональном подъеме разговаривала. Давно таких эмоций не было.
Ну, давай, традиционный
последний вопрос в нашей программе. Над каким решением вы сомневаетесь сейчас, над чем раздумываете?
Ну, сейчас мои сомнения связаны с моими детьми, которые там старший мой вступил уже в период такого юношества, ему 17-й год, вот, и, соответственно, все мои сомнения сейчас лежат там, потому что это сложный период, надо выбирать жизнь, путь в этой жизни, и, в общем, он пока не очень понимает, куда.
Юристом не хочет?
Одно время говорил, и я со страхом как бы думала, как это может случиться, но вроде бы передумал. Вот.
А если бы решил, бы его отговорили или нет?
Нет, и, наверное, не склонна отговаривать, но я хочу сказать, что вот многие говорят, вот если ты такой родитель, такой весь из себя хороший, то и дети у тебя будут, соответственно, будут знать, как что делать, принимать решения, но, к сожалению, это не так, им приходится это принимать и думать самим.
Спасибо большое. В программе «Разбор полета» сегодня была Светлана Бухмина, бывший юрист компании ЮКОС. Огромное вам спасибо, что пришли к нам.
Спасибо вам.
Разбор полета.